свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Химках совершено нападение на правозащитника Альберта Пчелинцева. Почему борьба против коррупции стала в Подмосковье смертельно опасным занятием? Начался пасторский визит патриарха Кирилла в Киев. Углубит ли эта поездка православный раскол на Украине? Боевики не прекращают терактов в Чечне. Какого развития событий на Северном Кавказе следует ожидать в ближайшем будущем? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В подмосковном городе Химки совершено нападение на Альберта Пчелинцева, 38-летнего председателя регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия. Пчелинцев поддерживал оппозиционных кандидатов на выборах главы Химок 1 марта и уже тогда получал угрозы от неизвестных. Это седьмое нападение на активистов общественных движений в Химках. Самым нашумевшим стало покушение на убийство редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Как рассказывают коллеги Пчелинцева, в субботу вечером к нему подошли двое, один из них схватил Пчелинцева за руки, а второй выстрелил в рот из травматического пистолета. В результате раздроблена челюсть, получено сотрясение мозга. В отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы Пчелинцева уже сделали одну операцию, извлекли пулю, во вторник будет проведена еще одна операция. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В ГУВД по Московской области журналистам сообщают, что уголовное дело по факту нападения еще не возбуждено, и это возмущает коллег пострадавшего. В милиции объясняют, что ждут медицинского заключения о травмах, которые получил Пчелинцев. Как предполагает помощник его Константин Фетисов, это нападение связано с профессиональной деятельностью, но не было покушением на убийство. Взаимоотношения активиста антикоррупционного движения с химкинской властью были непростыми. Ему, как и другим оппозиционерам, угрожали в ходе предвыборной кампании на пост главы города. Как рассказал еще один коллега пострадавшего, Георгий Вартанов, при нападении в субботу неизвестные якобы заявили.
Причем со словами, что он слишком много стал говорить. Знаете, он подготовил справку аналитическую, и неоднократно, я знаю, при мне он хотел прокурору и начальника милиции собрать и подать им аналитическую справку по коррупции в Химкинском районе. И кроме того, ему угрозы были еще до выборов, когда он поддержал Белоусова Игоря Ивановича на выборы, как кандидат. Дата, я имею в виду, на пост главы. То, что это связано с профессиональной чистой деятельностью, это я вам могу сказать 99,9%.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, добившаяся и международного внимания к проблеме нарушения экологического законодательства в проекте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, считает, что вопросы химкинских очередников остаются неуслышанными.
Очередники, да, которые не получают свои квартиры, они, естественно, бунтуют. Они передают дело в прокуратуру, они судятся. Но глаз вопиющего в пустыне, их просто не слышат.
Редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров, в свое время переживший не менее серьезное нападение, утверждает, что Пчелинцев готовил аналитическую записку о фактах коррупции, в частности о том, что жители города стоят десятилетиями в социальной очереди на жилье, а очередь не движется, в то время как в Химках очень активно, массово строится коммерческое жилье. Эти данные он собирался представить новому прокурору. В инициативных протестных группах все еще надеются, что недавно назначенный прокурор обратит внимание на факты нарушения законов.
Ну, слава богу, хоть этот заменил. Посмотрим, что этот будет делать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирик.
Ко мне неоднократно обращались люди, вот которые, кстати говоря, они просто вынуждены были стать оппозиционерами. Сейчас мы вместе выпускаем наш информационный листок «Химкинская правда жива». Люди оказываются без бизнесов. У них отнимают бизнесы, им угрожают, им наркотики подсыпают. Но, знаете, творится черт знает что, а они не могут достучаться. Весь вопрос во власти. Наверное, она такая выгодная.
А безнаказанность преступников, нападающих на активистов общественных и гражданских движений, предопределяет появление новых и новых жертв.
Точно так же обращался Бекетов после того, как на Юрова было совершено покушение. Юров, он выпускает газету «Гражданское согласие», получил 10 ножевых ранений, и никто не понес за это никакой ответственности. И Миша написал ему открытое письмо президенту, и, к сожалению, никакой реакции не воспоследовало. А после того, как на Мишу напали Бекетова, мы точно так же носили петицию президенту. Уже Гринпис, делая обращение по Химкинскому лесу к президенту, вторым пунктом пишет, что обеспечьте, пожалуйста, нормальную жизнь гражданам, которые занимаются защитой своих гражданских прав. Ситуация, которая у нас в Химках сложилась, знаете, это уже что-то ненормальное, потому что вот у нас уже пошел 6-й год правления вот этой власти в Химках новой. И на самом деле за это время эта система превратилась, что все, кто каким-то образом борется, так или иначе, за гражданские права, они оказываются под ударом, под угрозой насилия. Честно говоря, я считаю, что в эту ситуацию должен уже вмешиваться президент лично и разбираться. Ну что же это такое за Химкинский район, что у нас, извините, покушений больше, чем в Чечне? Просто вот слов нету, я просто в шоке.
Редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров.
Я в газете писал, что вот эта безнаказанность приведет к тому, что начнут убивать. Ну, Бекетова вот убивали. Это уже новое. Раньше у нас не стреляли. Весь город знает, кто это сделал. Ну, а что толку-то?
В подтверждение этому сказанное сегодня и Евгении Чириковой о Михаиле Бекетове. Если о состоянии его здоровья друзья и врачи заботятся, то о результатах следствия сказать нечего.
У него как было такое тяжелое довольно состояние, да, так оно и осталось. Серьезного прогресса нету. Он все так же находится в том, ну, довольно приличном госпитале, куда он помещен был вот нами еще полтора месяца назад, и будет там находиться до середины сентября, когда его ждет операция на трахее, после которой мы планировали вот по договоренности с академиком Шкловским его передать Шкловскому для того, чтобы он проходил у него уже реабилитацию. Сколько уже прошло времени, я считаю, что то, что произошло с Альбертом, это прямое следствие бездействия, следствие по делу Миши Бекетова. Там люди совершенно не понесли никакого наказания, ни заказчики, ни исполнители. Просто они чувствуют свою безнаказанность, и они как бы грохают тех, кто им не нравится. То, что они попустительствуют, это, по сути, вот то, что они никого не нашли, это попустительство вот этим преступникам.
На сайте администрации Химок ни слова о происшествии с Пчелинцевым. Традиционно пишут о спорте и о соревнованиях МЧС, 4 новости за день. Привлекает внимание сообщение от прошлой недели о предстоящем на этой неделе подписании концессионного соглашения о строительстве участка автодороги Москва-Санкт-Петербург. Ну а в ряды пострадавших от защиты гражданских прав теперь записан 7-й человек. В этом списке Михаил Бекетов, ставший инвалидом в результате покушения на убийство и погибший странным образом верстальщик химкинской газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Сегодня активисты общественных организаций попытались привлечь внимание властей еще к одному громкому делу. Это политическое убийство. Ольга Старовойтова, сестра, убитая в 1998 году Ольги Старовойтовой, обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. В этом письме она и бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков просят президента инициировать возобновление следствия по делу об убийстве политика. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой и руководитель фонда ее имени, решила написать письмо президенту Дмитрию Медведеву, поскольку недавно в Петербурге был арестован бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Глущенко. Его задержали по подозрению в организации убийства 3 граждан России на Кипре в 2004 году. Бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, директора компании «Норд» Юрия Зазорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Но имя Глущенко фигурирует также и в деле об убийстве Галины Старовойтовой. Именно в офисе Михаила Глущенко хранились спецсредства для слежки за нею, говорит бывший помощник депутата Госдумы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Оттуда они выезжали, устанавливали прослушивающие устройства. Этот персонаж неоднократно упоминался в суде по делу о террористическом акте в отношении Галины Старовойтовой. В отношении него давались показания. Говорилось о том, что в офисе депутата Государственной Думы от господина Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка технических исполнителей убийства. Им рассказывали о том, что Старовойтова враг русского народа, и именно поэтому с ним нужно расправиться. Именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова.
Нам представляется необходимым проведение новых следственных действий с участием новых фигурантов дела, но, к сожалению, до настоящего времени приостановленное расследование теракта, в результате которого погибла Галина Васильевна Старовойтова, не возобновлено. Мы обращаемся к вам с просьбой инициировать возобновление следствия по данному уголовному делу, говорится в открытом письме президенту Медведеву. Особой надежды на это письмо нет, но и сидеть сложа руки тоже невозможно, считает Ольга Старовойтова.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма сильно повысился. и скептицизма. Иллюзии уходят практически окончательно. Однако это другой вопрос, будет ли результат и делать ли что-нибудь. Очень часто у нас люди вообще ни во что не верят, ничего не ждут, а ничего не получится, ну и что? Так что, сложили ручки и сказали спасибо, мы согласны, но надо же как-то жить и быть человеком, и действовать. Я не могу не действовать.
Ольга Старовойтова и Руслан Леньков попросили Дмитрия Медведева взять расследование под свой контроль с тем, чтобы была восстановлена следственная группа, расследовавшая дело, и чтобы этой группе было предоставлено оперативное сопровождение из числа сотрудников отдела управления по борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, занимавшихся розыском и задержанием соучастников теракта, а также соответствующие материально-технические средства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 27 июля. Сегодня начался 10-дневный визит на Украину главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. Московский патриархат настаивает на том, что главная цель этой поездки – молитвенное общение с верующими. Однако представители украинских средств массовой информации и украинской общественности усматривают в этой поездке явный политический подтекст. Они уверены, что Кирилл будет стремиться усилить влияние Русской Православной Церкви на Украине и преодолеть раскол украинского православия. Подробнее о том, как начался сегодня в Киеве визит патриарха, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в столице Украины Валерий Балаян.
Вот так собравшиеся на Владимирской горке киевляне приветствовали появление патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх в сопровождении митрополитов и епископов появился с 40-минутным опозданием, возможно, из-за неожиданного утреннего дождя. К полудню тучи над Киевом рассеялись, и белые голуби, которых он по традиции выпустил на свободу, под звуки торжественного песнопения взмыли в небо. У памятника крестителю Руси был проведен молебен. Сам Кирилл прочитал на нем большой отрывок из Евангелия, а затем напомнил собравшимся, что в детстве при крещении получил свое имя в честь святого равноапостольного Владимира.
«Вас есть Пасхой добрый, и знаю моя, и знает меня моя, тебя же знает не отец, и я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. Пасты!»
Верующие, которых собралось около 3000, держали транспаранты с приветствием московскому патриарху. Были монахи и сестры милосердия, большое количество духовенства, как собравшиеся со всей Украины священники, так и приехавшие из Москвы архиереи. Среди встречавших патриарха Московского были депутаты Верховной Рады, преимущественно от партии регионов. Виктор Янукович появился вместе с митрополитом Киевским Владимиром и весь молебен отстоял в непосредственной близости от обоих первоиерархов. После встречи я спросил у архиепископа Армянской апостольской церкви Григориса, видит ли он возможность сближения Украинской церкви Киевского патриархата и Русской православной церкви в связи с этим визитом.
«Я не знаю, насколько будет продвигать это, но мы молимся, чтобы как-то нашли в себя православные наши братья и сестры силу, чтобы Господь дал вдохновение им, чтобы это все могли продвигать чуть вперед. Больше молиться».
Перед самым приездом Кирилла на Владимирскую горку здесь произошла потасовка между казаками и молодыми людьми из Унаунсо, которых быстро блокировали и развели бойцы спецподразделения «Беркут». Я подошел к группе молодежи под флагами Унаунсо.
«Здесь находятся следующие организации. Украинская националистическая самооборона УНСО, Первая украинская молодежная ассамблея ПУМА и всеукраинская организация ТРЗУП имени Степана Бандеры».
«А чем вызван вот этот пикет?»
«Мы считаем нецелесообразным присутствие здесь московского патриарха Кирилла. в силу того, что с того момента, как мы обрели независимость, мы верим в то, что наша церковь, наш киевский патриархат и наш патриарх Филарет обретут именно те канонические права, которые почему-то имеет московский патриархат, который, как известно, исторически гораздо позже появился вообще на свет как таковой. И его скорее нужно считать раскольническим, нежели киевский, который был здесь с 988 года.
Игорь Мазур, один из организаторов акции.
Это политический визит однозначно. Полгода до президентских выборов даже меньше. И то, что 3-4 кандидата будут бегать за ним, чтобы он заявил им свою поддержку. Ну и кроме того, когда в России какие-то проблемы возникают, сразу же они настараются где-то за пределы своей страны сделать какие-то такие визиты дружбы. Мы считаем, что патриарх приехал, чтобы сделать еще, ну, он сказал, воссоединить братские народы, но это никогда не воссоединялось, это всегда присоединялось.
После Владимирской горки патриарх Кирилл провел заседание священного синода. Его принял президент Украины Виктор Ющенко. После встречи он возложил цветы к недавно открытому памятнику жертвам Голодомора. В Киево-Печерской лавре состоялось торжественное всеночное бдение. Так прошел первый день пасторского визита московского патриарха на Украину. Валерий Балаян для Радио Свобода, Киев.
За 10 дней поездки патриарх Кирилл, кроме Киева, посетит Донецк, Крым и Ровенскую область. О значении для православного мира пасторской поездки патриарха московского и всея Руси на Украину и перспективах преодоления раскола православного общества на Украине я беседовал с киевским социологом религии, директором Украинского общества свободы религии Виктором Елинским.
Все проблемы православия в Украине, они лежат в самом православии в Украине, а не в Стамбуле, не в Константинополе и не в Москве. От способности консолидироваться, способности качества духовного образования, качества приходской жизни, вот от этого зависит судьба православия в Украине в гораздо большей степени, чем приезд патриарха Кирилла.
Одна из главных тем, которые обсуждаются в Москве, по крайней мере, это станет ли после поездки Кирилла православие более единым на Украине или возрастет возможность, вероятность раскола?
Приезд патриарха Кирилла, по моему мнению, в определенной степени покажет, имеет ли московский патриархат какую-нибудь новую стратегию по отношению к разделению православных в Украине. До сих пор при патриархе Алексее модель, которая предлагалась московским патриархатом, она предполагала, что верные Украинской православной церкви Киевского патриархата и автокефальной православной церкви должны покаяться и через покаяние быть принятыми в состав канонической церкви. В течение почти уже 20 лет эта модель не работает. Если патриарх Кирилл действительно хочет уврачевания раскола в Украине, то он мог бы предложить какую-нибудь другую модель. Мог бы предложить, скажем, переговоры с теми, кого московский патриархат называл раскольниками, сейчас чаще называют уже отпавшими братьями. Он бы мог бы также предложить переговоры с Украинской греко-католической церковью, если действительно он хочет уврачевания православия, славного греко-католического противостояния в Западной Украине в трех галицийских областях. Пока патриарх ничего об этом не сказал.
Однако, насколько известно, в программе пасторского визита патриарха Кирилла нет пункта о переговорах с теми самыми отпавшими братьями. Это позволяет полагать, что стратегически линия Москвы, линия Московской патриархии не изменится. Это означает дальнейшую стагнацию просто конфликта, на ваш взгляд, или, возможно, какое-то развитие, скажем, в сторону большего раскола украинской церкви?
Нет, это не означает стагнации раскола, хотя бы потому, что Украинской Православной Церкви Московского Патриархата есть иерархи и священнослужители, которые нацелены на переговоры с Киевским Патриархатом и Украинской Автокефальной Православной Церковью, и которые понимают, что та стратегия уврачевания раскола, которая до сих пор практиковалась в Украине, она не работает.
В программе патриарха Кирилла встречи со светскими лидерами Украины. Вечером в понедельник он встречается с президентом Ющенко. Насколько вообще велико значение церкви православной в стратегии нынешних украинских политиков?
У нас в Украине, вы знаете, существует реальный политический плюрализм, и поэтому разные политические деятели по-разному относятся, во-первых, к церкви, а во-вторых, к фигуре патриарха Кирилла. Президент Украины нацелен в огромной степени нацелен на содействие созданию единой поместной православной церкви. Он предпринимает не всегда конструктивные, но всегда демонстративные шаги в этом направлении. И почти наверняка он будет говорить об этом с патриархом Кириллом. И почти наверняка патриарх Кирилл скажет ему, что в епископате среди клира и среди мирян Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом нет единства по этому вопросу. Поэтому обращение не по адресу, не к нему.
Я беседовал сегодня с журналистами, которые сопровождают патриарха Кирилла поездкой по Украине, и неформально они говорят о том, что вот в Киеве, Донецке и в Крыму, куда отправляется Кирилл, там проблем особых быть не должно, и там и русские области, или с большим количеством русскоязычного населения, скажем так, Крым вообще форпост российского влияния на Украине, а вот Ровенская область, там могут быть неприятности. Могли бы мне помочь понять, какого рода неприятности? Могут быть.
В Ровенской области довольно много приходов Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, и очень многие прихожане этих приходов возносят имя Московского Патриарха не потому, что он московский, а потому, что он канонический, и они не могут понять, почему Албанская Церковь имеет автокефальный статус, или Польская Церковь, или Кипрская, и почему Украинская Церковь такого статуса не имеет. Но, насколько я знаю, патриарх будет общаться в комфортных таких средах. Он будет посещать Зимнинский монастырь в Волынской области, где его довольно тепло встретят монахини. В общем-то, те места, которые он будет посещать, они не предвещают ему таких бурных протестов.
Каких результатов можно ожидать от этого визита? Чем патриарх уедет из Украины?
Я думаю, что в результате визита каждая из сторон укрепится в своем мнении. Патриарх Кирилл посчитает, что он в какой-то степени укрепил российскую цивилизацию. Те, кто протестует против его визита, будут говорить о отсутствии каких-то продуктивных итогов этого визита. И каждая из сторон останется при своем мнении.
Киевский социолог религии Виктор Елинский комментировал начавшийся сегодня визит главы Русской Православной Церкви Кирилла на Украину. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Боевики не прекращают терактов в Чечне. Как будет развиваться в ближайшее время ситуация на Северном Кавказе? В США и России обсуждают заявление вице-президента Джо Байдена газете Wall Street Journal. Иранская оппозиция требует от властей снятия запрета на массовые митинги. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Новые нападения на правозащитников в Химках. Кто охотится за активистами?
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов советует Рамзану Кадырову уехать в жаркие страны.
В блогах «Свободы».
Если Дзержинский признан душегубом, нужно ли переименовывать названные в его честь улицы?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить, сообщил его коллега Георгий Вартанов. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. Европейский Союз продлил еще на год срок работы своей наблюдательной миссии в Грузии.
Министры иностранных дел стран ЕС, принявшие это решение на встрече в Брюсселе, призвали власти Южной Осетии и Абхазии обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ на территорию республик. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за преступления против детей и подростков. Законом вводится дифференциация наказания в зависимости от возраста потерпевших детей. Чем меньше возраст ребенка, тем больше срок заключения преступника. Патриоты России приняла решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Список кандидатов утвержден в понедельник на Московской конференции партии. Сообщается, что в первую тройку списка вошли лидер патриотов России Геннадий Семигин, актер Сергей Маховиков и экс-депутат Госдумы Сергей Глотов. Мосгорсуд в понедельник сократил вдвое наказание журналисту Олегу Лурье, осужденному на 8 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Отношения между США и Китаем будут определяющими в 21 веке, заявил американский президент Барак Обама.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 27 июля. В Чечне продолжаются вылазки боевиков. В Грозном идет расследование взрыва, произошедшего в воскресенье. Террорист-самоубийца унес с собой жизни 6 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Новый теракт в Грозном. Его последствия могли быть значительно более тяжелыми. Попади террорист-смертник в зрительный зал, где находилось более 800 человек. Наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов передает.
Следствие пока не продвинулось опознанием личности, взорвавшего себя накануне перед грозненским театрально-концертным залом смертника. Установлено, что террорист был одет в камуфляжную форму. Уточнено также и количество погибших в результате этого взрыва. Это 4 высокопоставленных сотрудников милиции и 2 строителей из Грузии и Турции. Еще 5 человек, 4 милиционера и 1 гражданин Грузии получили ранения различной степени тяжести. По приблизительным данным, мощность взрывчатки составила не менее 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По версии правоохранительных органов Чечни, смертник попытался пройти в здание концертного зала, где шел спектакль «Город, построенный на льду». Однако этому воспрепятствовали сотрудники милиции, после чего он привел в действие самодельную взрывчатку в непосредственной близости от них.
Президент Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал теракт как конвульсию боевиков. Политолог Руслан Мартагов размышляет.
Что касается заявления Кадырова, то он их уже, по-моему, всех боевиков 10 раз уже уничтожил, и теперь на 11-й круг заходит. Эти вещи будут продолжаться, к сожалению, потому что властью российской, я не говорю Кадыровым, властью российской, не сделано все, что они должны были сделать и что они были в состоянии сделать для того, чтобы угроза терроризма миновала.
А что все же конкретно власти должны сделать, чтобы этого не было?
Во-первых, власти должны были позволить провести в Чечне свободные выборы. В этом случае боевики, которые взрывались бы сами и подрывали бы других, они воевали бы с властью, избранной народом. Сегодня они воюют против ставленника Кремля. Ну, есть еще другие вещи, как безработица, социальные действия. Но самое главное, я считаю, вот этот вот момент. Власть радикализуется, радикализуется и сопротивление. И еще будет сильнее радикализоваться.
Что реально может сделать Кремль в нынешней ситуации и Кадыров?
В нынешней ситуации Кадыров уже ничего не сделает. В нынешней ситуации Кремль должен убрать Кадырова и должен позволить людям либо, теперь только 2 варианта, потому что условия изменились после 2000 года, либо провести свободные выборы, на что он никогда не пойдет, либо поставить туда абсолютно нейтральную фигуру, в том числе, и даже было бы это предпочтительнее, русского, потому что в кризисных ситуациях институт приглашения на гнижение со стороны был у всех народов.
Ваш совет Рамзану Кадырову?
Побыстрее оттуда уезжать и куда-нибудь в другие жаркие страны, потому что ничего он не сделает.
Рассуждает Руслан Мартагов. Теракт в центре Грозного. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О тактике боевиков и о том, как может дальше развиваться ситуация на Северном Кавказе, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с экспертом Радио Свобода по северокавказской проблематике Андреем Бабицким.
уже давно подполье чеченское выстраивает свою стратегию и тактику, не оглядываясь на своих бывших союзников, находится, ну, в состоянии, скажем так, длительной и непреодолимой ссоры. Поэтому это, в общем, теракт, который лежит в рамках той новой стратегии, о которой доку Умаров, Амир, значит, кавказских муджахедов, объявил еще в конце апреля, есть видеообращение, выложенное на сайте Кавказ-центра, он тогда сказал о том, что будут возобновлены террористические атаки, для этого восстанавливается бригада Рияду Салихин, возглавлявшаяся в свое время и созданная Шамилем Басаевым. Ну и, собственно говоря, этот подрыв, он, так сказать, лежит абсолютно вот в рамках этой стратегии. Кроме того, если мы вспомним, 16 июня был аналогичный подрыв у здания МВД Грозного, когда точно так же Шахид привел в действие взрывное устройство, погибли тогда 2 милиционера. Ну, сейчас погибших больше, но, в принципе, характер самой акции абсолютно тот же.
Ну, а как вы предполагаете, террорист пытался пробраться вот в этот театральный зал? То есть это все вписывается в ту стратегию, о которой говорил доку Умаров?
Вот здесь я не знаю, да, насколько соответствует действительности информация о том, что он собирался пройти в киноконцертный зал, потому что разные сообщения по этому поводу. Это вполне может быть и как бы информация, в общем, кадыровской стороны, которая хочет показать, насколько вот эти люди, так сказать, угрожают жизни мирных граждан. Но в общем и целом сам доку Умаров сказал, что гражданских лиц не существует, поскольку это те люди, которые своими налогами поддерживают армию, обеспечивают карательный аппарат. И поэтому он чуть позже сказал, что он, конечно, постарается избегать жертв среди гражданского населения, но тем не менее не считает гражданское население сдерживающим фактором.
А что сейчас Рамзан Кадыров может противопоставить тактике доку Умарова?
Знаете, тактике вообще террористов противопоставить, в общем, что-то довольно сложно, потому что, ну, во-первых, это индивидуальная акция. Во-вторых, она стоит копейки, да, ровно столько, сколько, значит, стоит взрывное устройство, которое человек крепит к собственному телу. То есть, если шахидизм становится распространенным явлением, как показывает опыт, его очень сложно, так сказать, ну, там, путем каких-то кордонов, да, там, введение особого пропускного режима, наверное, можно, так сказать, отсеять энное количество потенциальных шахидов. Но, в общем, бороться с этим явлением крайне тяжело. Я думаю, что пока Рамзан Кадыров действует теми методами, которые для него привычны, в горно-лесистой местности сейчас находится огромное количество и сотрудников милиции, и российских военнослужащих. Они прочесывают леса, прочесывают горы, пытаются выбить оттуда вот эти вот группировки маджахедов, как-то их ликвидировать. Но, в общем, насколько такого рода мероприятия способны предотвратить разрастание шахидизма, сказать сложно.
О тактике вооруженного подполья на Северном Кавказе размышлял обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, сейчас в эфире «Радио Свобода» мы подводим итоги дня понедельника, 27 июля, в программе «Время свободы». В связи с сообщениями об убийстве председателя Карельского регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина, председатель Европейского парламента Ежи Бузик призвал российские власти найти виновных. Европейская пресса обвиняет российское общество в бессердечии, с которым оно воспринимает гибель борцов за свободу слова и права человека. В то же время карельские правозащитники заявляют, что раньше ничего не слышали о деятельности в Карелии правозащитной организации с названием «Справедливость», а многие юристы и правозащитники в Москве скептически относятся к деятельности этой организации, указывая на ее возможную причастность к рейдерским захватам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Следственном комитете при прокуратуре считают невозможным делать выводы о причинах смерти председателя Карельского регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина до завершения судмедэкспертизы. 14 мая стало известно о его исчезновении, и на прошлой неделе появились сообщения о том, что его тело найдено в одном из песчаных карьеров неподалеку от Петрозаводска. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Республике Карелия Александр Фукс.
10 июля в Петрозаводске на дне карьера недалеко от микрорайона Ключевая было найдено тело руководителя Карельского отделения межрегиональной общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина. В Карелии этого человека знали немногие, его имя не было известно ни представителям других правозащитных организаций, ни работникам СМИ. Следственное управление при прокуратуре республики сообщило, что в 2004 году Кулагин 4 месяца содержался под стражей за разборки с конкурентами. Дело тогда было прекращено. По словам председателя попечительского совета исправительных учреждений Александра Гизалова, лично знавшего Кулагина, его деятельность правозащитной можно было назвать с большой натяжкой. Как бывшего заключенного, его не пускали ни в тюрьмы, ни в колонии, но, как говорит Гизалов, он действительно 2-3 раза помогал заключенным, передавая им на праздники чай и конфеты, а однажды спутниковую телевизионную тарелку. Руководитель Следственного управления прокуратуры Карелии Петр Клемишев счел необходимым сообщить, что среди знакомых Кулагина были лица из числа карельской организованной преступной группировки, которые сейчас обвиняются в совершении серии опасных преступлений, в том числе и заказных убийств. По результатам экспертизы видимых следов насильственной смерти на теле Кулагина обнаружено не было. Тем не менее, в Следственном управлении прокуратуры создана бригада, специализирующаяся на расследовании умышленных убийств, совершенных в условиях неочевидности. У Андрея Кулагина остались жена и дочь.
Председатель правления организации «Справедливость» Андрей Столбунов не сомневается. Андрей Кулагин был убит. И убит именно в связи с правозащитной деятельностью.
Почему я делаю такой вывод, что он был убит? Взрослый человек его возраста, спортсмен, не употребляющий алкоголь и не занимающийся никаким криминалом, несмотря на то, что правоохранительные органы пишут, что он был осудим и так далее, пропадает в столице Карелии Петрозаводске, да, а не где-то в глухой тайге, и 2 месяца его найти не могут. Учитывая, что он занимался правозащитной деятельностью, и особенный упор у него был на места содержания под стражей, колонии и так далее. И он занимался, так сказать, вскрытием там различных нарушений.
На следующий день после сообщения об убийстве Андрея Кулагина председатель Европарламента Ежи Бузок призвал Россию найти виновных в его гибели. «Я хотел бы настоять на том, чтобы российские власти провели беспристрастное и заслуживающее доверие расследование», говорится в заявлении Бузока. «Международное сообщество не может позволить, чтобы этот случай продолжил список нераскрытых убийств активистов-правозащитников в России». Впрочем, карельские правозащитники заявляют, что раньше ничего не слышали о правозащитной деятельности Кулагина и знают его скорее как предпринимателя, владельца парикмахерских салонов. Члены общественной организации «Справедливость» позиционируют себя как борцы с коррупционерами и рейдерами. Но в последние полгода-год многие российские средства массовой информации публиковали сообщения о том, что эта организация и сама участвует в переделе собственности. В чистоте намерений «Справедливости» сомневаются многие, среди них и заместитель председателя Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
Она была образована на базе адвокатов, и я бы сказал, известных в стране адвокатов, которые занимаются больше всего хозяйственными спорами. В эту общественную организацию вошли и достаточно солидные экономисты, финансисты. Действительно, организация объявила себя правозащитной, но знаете, что меня смущает? Почему-то эта правозащитная организация всегда участвует там, где возникают конфликты в хозяйственных спорах. И почему-то всегда она выступает на той стороне, которая меньше имеет прав, по сути дела, на ту или иную собственность. У этой организации были уже конфликты. В эти конфликты вмешивалась и Генеральная прокуратура. Все это, конечно, навеивает определенные сомнения в искренности этой организации. Но вот сегодня предъявить какие-либо существенные претензии, что под оболочкой организации работают далеко не честно, я бы сказал, люди с сомнительной репутацией, таких оснований у нас нет.
Председатель правления организации «Справедливость» Андрей Столбунов все намеки на участие организации в рейдерских захватах отметает, указывая на то, что в распространении подобных слухов заинтересованы коррупционеры, с которыми и борется «Справедливость».
Естественно, мы перешли дорогу тут же нескольким коррупционерам, в том числе в Московской области, учитывая, что коррупция проникла организовано, вообще все общество. Поэтому, занимаясь вот этой конкретикой, конкретными делами, мы не могли не вызвать на себя шквал нападок.
Вместе с тем известно, что в настоящее время деятельностью справедливости заинтересовался Минюст. Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин сообщил, что по его запросу Управление Министерства юстиции по Московской области начало проверку обоснованности регистрации межрегиональной общественной организации «Справедливость» и соответствия ее деятельности уставным требованиям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 27 июля. Лидеры иранской оппозиции обратились в Министерство внутренних дел страны за разрешением провести траурную церемонию в память о погибших во время недавних беспорядков в Иране. Со времени начала массовых протестов в Тегеране и других иранских городах, по официальным данным, погибли 20 участников митингов. Оппоненты президента Махмуда Ахмадинежада утверждают, что убитых значительно больше. Мусульмане-шииты поминают близких трижды. Одно из таких мероприятий – поминки через 40 дней после смерти. Наблюдатели оценивают действия иранской оппозиции как новый вызов переизбранному президенту Ахмадинежаду. Обращение оппозиции поступило, несмотря на запрет иранского президента организовывать общественные выступления и митинги. О ситуации в Иране с обозревателем Радио Свободная Европа, Радио Свобода, иранским журналистом Гюльнас Исфандери беседовала моя коллега Малика Рахманова.
Гюльнас, что говорят наблюдатели в Иране, какова ситуация в настоящее время?
Ситуация все еще критическая. Волнения, которые начались после президентских выборов 12 июня, все еще продолжаются. Да, протестов на площадях стало меньше. Но, к сожалению, когда говоришь с простыми людьми, видишь, что напряженность и недовольство властями существует. Иранцы используют любой подходящий момент, чтобы показать, что не согласны с происходящим, что они очень ждут перемен. Вот, к примеру, события, произошедшие два дня назад. Митинг недовольных, который вновь прошел в Тегеране. Конечно же, протестующих на этот раз было меньше в десятки раз, но протесты продолжаются.
То есть можно говорить о новом потенциальном источнике конфликта и беспорядков в Иране?
В пятницу будет уже 40 дней с тех пор, как погибло большое количество людей во время митингов. Граждане хотят в этот день провести мирный митинг, чтобы почтить память погибших. В связи с этим мир Хасен Мусави, господин Хатами и Мехди Каруби, то есть все три лидера оппозиции Ирана, потребовали у властей разрешения провести мероприятие, чтобы помянуть трагически погибших людей. Пока власти ответа не дали. Несмотря на это, вероятнее всего, в пятницу народ все же выйдет на улицы.
Однако, по большому счету, можно ли считать, что вопрос о выборах закрыт, что потенциал протеста исчерпал себя?
Нет, я не думаю. До сих пор приходят сообщения о том, что кого-то посадили или кто-то находится за решеткой. Знаете, этот вопрос не из тех, чтобы забыть и оставить. Как я уже говорила, горят еще в пепле огоньки, и волнения еще не утихли.
Новые протесты или политические демарши оппозиции смогут как-то изменить ход событий в Иране?
Думаю, на этот вопрос никто не сможет однозначно ответить, никто не знает, что может произойти. Очевидно, что Исламская Республика Иран столкнулась с сильнейшим кризисом за последние 30 лет своей истории. Сейчас все зависит от того, какие меры, с одной стороны, примет власть. С другой стороны, не совсем понятно, как будет действовать оппозиция. Образовалась глубокая трещина между системой государственной власти и народом. В результате этого ситуация все больше усугубляется. Я чувствую, что в ближайшее время мы станем свидетелями существенного гражданского противостояния.
С обозревателем Радио Свобода, Свободная Европа, Гюльнас Исфандери беседовала корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Сегодня о публикации в американской печати. Заметный резонанс США вызвала опубликованная в газете Wall Street Journal отчет о беседе корреспондента издания с вице-президентом США Джозефом Байденом. Байден заявил, что слабеющая российская экономика заставит Россию пойти навстречу Западу в целом ряде вопросов. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Джо Байден считает, что экономические проблемы могут вынудить Россию ослабить тиски, в которых Кремль держит страны, входившие в состав СССР, и сократить запасы ядерного оружия. «России предстоит принять очень трудные, продиктованные цифрами решения», сказал вице-президент Соединенных Штатов. «В России сокращается рождаемость, ухудшается экономическое положение. Банковский сектор и финансовая структура таковы, что вряд ли смогут выстоять в течение последующих 15 лет. Мир меняется, а Россия цепляется за прошлое, которое не выдержало испытаний». Конец цитаты. Американский вице-президент считает, что руководству России не следует ожидать, будто Соединенные Штаты согласятся с российскими претензиями на сферу влияния в ближнем зарубежье. Вот как прокомментировал высказывание вице-президента американский экономист и политолог, президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
Я думаю, что Джо Байдену надо бы научиться молчать. Да, это правда, что у российской экономики много уязвимых мест, что экономика слишком зависит от экспорта природных ресурсов, что за весь посткоммунистический период российской истории экономика страны не развивалась сбалансированно. Правда, что финансовый рынок России не так развит, как финансовые рынки большинства западных стран, и у российской банковской системы очень высока вероятность потенциальной нестабильности. Все это правда. Наверняка правда. Но если мы, Соединенные Штаты, заинтересованы в новых отношениях с Россией, то не следует публично ущемлять гордость другой страны, давать руководителям этой страны почувствовать себя униженными в глазах всего мира. Даже если экономическая и финансовая слабость России действительно заставит ее правительство пойти на какие-то уступки Западу, говорить об этом в такой форме и во всеуслышание неверно, ибо это может привести к обратным результатам. В ответ Россия может занять более жесткую позицию, по крайней мере, на ближайшее время. По вашему мнению, слова вице-президента могут нанести ущерб провозглашенной президентом Обамой политике новых отношений с Россией? Верно. В чем суть недовольства России, справедливого или нет? В том, что администрация Буша вела себя высокомерно, принимала односторонние решения по международным проблемам в разных районах мира. Россия рассчитывала, что новая американская администрация будет рассматривать Россию в гораздо большей степени как равного партнера и вести себя по отношению к России, во всяком случае на мировой арене, с гораздо большим уважением. А после заявлений вице-президента Байдена эти расчеты Кремля не оправдались. По мнению россиян, американская риторика и американское восприятие России остались прежними. Да, само российское правительство унижает другие страны, страдает манией величия, всячески подчеркивая свое значение в решении мировых проблем, для чего у посткоммунистической России нет оснований, если учитывать политическую роль страны и состояние ее экономики. Но если мы хотим начать с чистого листа отношения между Москвой и Вашингтоном, то нельзя говорить таким языком, как Байден, на публике. В то же время Ричард Эббелинг признает, что вице-президент Соединенных Штатов прав по сути, хотя и не по форме. По мнению вице-президента Байдена, высказанному в газете Wall Street Journal, развитие ядерных программ в Северной Корее и в Иране, то есть в непосредственной географической близости от российских границ, должно заставить Россию задуматься о собственной безопасности и подтолкнуть к сотрудничеству с Соединенными Штатами. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне состоялось первое чтение недавно найденных ранних сочинений писателя Пелема Гренвилла Вудхауса, автора цикла знаменитых и в России книг о Дживсе и Вустере. Обретенные вновь произведения, небольшие сатирические скетчи или пьесы политической направленности, датируемые 1903-1907 годами. Тексты обнаружил британский историк литературы Пол Спайринг, автор книги о творчестве Вудхауса. Доктор Спайринг в эфире «Радио Свобода».
Первый скетч я обнаружил около 3 лет назад, когда занимался поисками в библиотеке Конан Дойля в связи с работой его друга Бертрама Флетчера Робинсона в газете Daily Express. Года полтора назад мне посчастливилось обнаружить 2 других скетча в журнале Vanity Fair, когда я работал в архиве Британской национальной библиотеки в Лондоне. И 4-й совсем недавно я нашел в той же библиотеке Конан Дойла. Он не попался мне ранее, потому что оказался в журнале, в котором я никак не предполагал его увидеть. Это был журнал под названием «The World», последнее периодическое издание, редактором которого до своей кончины был Флетчер Робинсон. Надо сказать, что все 4 скетча оказались очень интересными, поскольку написаны на тему, очень актуальные для того времени, периода между 1903 и 1907 годами. Это проблемы, которые остаются актуальными и для нашего времени. Налогообложение, долги, честность политиков. Мы сталкиваемся с этим и в наше время. Из этих скетчей явствует, что Вудхаус Клаус поддерживал политику консервативного правительства Чемберлина. В наше время эта политика вполне могла бы восприниматься как правоконсервативная, если не империалистическая. Обычно Вудхаус избегал демонстрировать в своих произведениях собственные политические взгляды или симпатии к той или иной политической партии. Однако эти скетчи выдают его подлинные политические убеждения и показывают, что уже в ранней молодости он не чурался политики. Но еще более важное, на мой взгляд, значение этих скетчей связано с выявлением влияния Флетчера Робинсона на раннее творчество Вудхауса. До этого Робинсон был известен лишь как человек из круга Конан Дойла, помогший ему в создании «Собаки Баскервилей».
В только что обнаруженных текстах Перрин Гренвилл Вудхаус, которому в ту пору исполнилось едва 20 лет, как видите, пародирует политические нравы Великобритании начала прошлого века. Громкая литературная слава пришла к Вудхаузу позже, вместе с выдуманными им персонажами, молодым английским аристократом Берти Вустером и его камердинером Реджинальдом Дживсом, роли которых в популярном телесериале исполнили актеры Хью Лори и Стивен Фрай. У микрофона «Свободы» корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Прошло более четверти века со дня кончины Вудхауза, а впечатление такое, что популярность его в Британии не только не уменьшается, но даже растет. Причиной тому могли стать многочисленные телевизионные постановки по его произведениям и прежде всего телесериал «Дживс и Вустер» по прославившему писателю циклу романов. Вудхауза можно назвать самым английским писателем своего поколения. Его всегда привлекало своеобразие английского национального характера, особенно его эксцентричность и своеобразное чувство юмора. Сам Вудхаус говорил, что уже в детстве решил стать писателем. Любопытно, что стихотворение, написанное им в 5-летнем возрасте, было без исправления напечатано через 20 лет в популярном журнале. Однако после окончания колледжа из-за финансовых трудностей ему пришлось стать клерком в гонконгском банке в Сити. Нелюбовь к работе и тоска, которую у него вызывали финансы, стали дополнительным стимулом к литературной деятельности. Впрочем, банковские сотрудники стали героями его романа. У Вудхауза был удивительно универсальный талант и уникальное чувство юмора. Он был не только романистом и драматургом, но и поэтом, автором мюзиклов и песен. Имена многих его персонажей стали нарицательными в Англии. Сам Вудхаус был скромным и тихим человеком и вовсе не метил в английские классики. «Я занимаюсь тем, что называется легкой, а иногда юмористической литературой», – однажды сказал он, на которую интеллектуалы смотрят с высокомерной усмешкой. Однако рассказывают, что в 1935 году в Оксфордском университете в комнату, где занимались студенты, вошел профессор и сказал: «Джентльмены, сегодня скончался Честертон. Теперь в Англии остался лишь один хороший писатель – Вудхаус». Этим профессором был Джон Роналд Толкин, автор «Властелина колец».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя лондонская коллега Наталья Голицына и британский историк литературы Пол Спайринг. Обнаружены ранние произведения английского писателя Перрина Гренвилла Вудхауса. Отрывок из саундтрека к телесериалу «Дживс и Вустер» по самой знаменитой серии комических романов Вудхауса композитора Энн Дадли завершает итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот так обстояли дела в понедельник, 27 июля. Программу подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона в этот час был с вами Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, вы не уходите с волны свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».